Говорит Владимир Марцинковский. Гора Кармил, Галилея. Великая встреча. Мы пришли в этот мир, чтобы увидеть солнце. Так сказал в наши дни один писатель. Он, очевидно, имел в виду не только видимое физическое солнце само по себе, но и всю природу, озаряемую его лучами. Красоту цветов и лесов, величие гор, просторы морей и лазурного неба. Созерцая все это видимое дивное творение, мы невольно преклоняемся перед мудростью и силой Бога, Его сотворившего. Да, мы пришли в этот мир и увидели солнце. Это, конечно, доступно и всей низшей твари, каждой птичке и букашке, имеющей глаза, чтобы видеть. Но человек, венец творения, созданный по образу и подобию Бога, рождается в этот мир, чтобы увидеть солнце иное. Не сотворенные, а творящие, оживотворяющие, увидеть Христа, свет мира, не меркнущий и неугасимый. Христос говорит нам, что это видимое солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. А о самом Христе Слово Божие говорит, что через Него им и для Него создано все, что на небесах и на земле. Он – божественный смысл жизни, логос всего бытия. В книге последнего ветхозаветного пророка Малахии, жившего в IV веке до Рождества Христова, Бог говорит, «А для вас, благовеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Таково одно из многих пророчеств Слова Божия о пришествии в этот мир Иисуса Христа. А нам дано быть на этой земле, чтобы не только увидеть Его, Спасителя мира, не только узреть Его духовными очами, но и следовать за Ним. Он сказал, «Я свет миру, кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Мы родились в этот мир, чтобы пережить личную встречу с Иисусом Христом, солнцем правды, и исцелиться в Его лучах, принять Его как нашего Спасителя. В Нем, нашем Искупителе, мы находим прощение, мир с Богом, силу для победы над грехом, свет свыше, озаряющий путь. В Нем даруется нам новая жизнь, достойная человека. Пример этой великой встречи человека со Христом мы находим в 19 главе Евангелия от Луки. Прочитаем это место. Там написано, «Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же стал, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, ибо и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Так написано в Евангелии. Такова действительная история великой встречи грешного человека со спасителем грешников. Закхей по своему занятию мытарь, сборщик податей, которые он должен был взыскивать со своих единоплеменников, сынов Израиля, в пользу чужеземного римского правительства. Народ израильский презирал этих мытарей, ибо они служили его врагам. Закхей и сам презирал себя за свою непатриотическую и в то же время нечестную работу. Он был человек богатый, но его материальное благосостояние не было плодом его честного труда. Подобно другим мытарям, он насилием вымогал у своего народа подати, наложенные римской властью, произвольно увеличивая их в свою пользу. Греховная власть сребролюбия делала его жалким, терзала его совесть. Он раб греха, он грешник, как и все мы по своей испорченной природе, хотя, может быть, в другой области. И мы видим, как этот человек переживает решительный внутренний переворот, поистине революцию духа. От одной встречи со Христом, переход от власти тьмы к свету, от рабства к свободе, от упреков совести к радости прощения. Он спасен Христом. Его воля преображается благодатной силой Спасителя. Что же сделал этот человек с своей стороны для такой глубокой перемены, для такого дивного обновления? Закхей, конечно, слышал об Иисусе, что он друг мытарей и грешников, что он любит грешника как человека, но он ненавидит порабощающие его пороки и освобождает его от них. Закхей слышал, как Христос призвал другого мытаря по имени Матфея, сидевшего у сбора пошлин, следовать за ним, и тот оставил все, встал и последовал за Спасителем, стал новым человеком, даже апостолом Христа. Закхей слышал, как Христос спасал души, порабощенные грехом, исцелял неизлечимых больных, воскрешал мертвых. И теперь он узнает, что Иисус Христос, окруженный толпой народа, приближается к его городу, к Иерихону. Закхей горит желанием видеть Иисуса. Кто он? Кто он для него? Всеми презираемого раба греховной страсти, корыстолюбия, врага своего народа. Теперь этот начальник мытарей, человек важный в своем роде, забывает страх перед людьми, боязнь толпы, идущей за Христом. Он так хочет видеть Иисуса, но не может за народом, ибо он мал ростом. Забывая все, он взбирается на дерево, на смоковницу, стоящую у дороги, по которой идет Христос. Вот он приближается, он, Мессия Израиля и всех народов, тихий, благостный, полный любви и милосердия. Вот он уже у смоковницы. Закхей смотрит на него, затаив дыхание. И, о, какая радость! Христос поднимает свой взор на дерево, смотрит на Закхея. Он всеведущий, видит бедного мытаря, видит проницающим взглядом его душу, сметенную, тоскующую, рвущуюся на свободу, на простор из душной тюрьмы греха. Какая дивная минута! Встретились взорами грешник и спаситель грешников. Закхей слышит голос Христа, полный сострадания и нежности, называющий его по имени. «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он устремляется на призыв Христа, немедленно, поспешно сходит с дерева и с радостью принимает Спасителя в свой дом. И не только в дом, но и в сердце. Благодать Христа, лучи солнца правды озаряют его внутреннюю тьму, попаляют его грех корыстолюбия, исцеляют его больную душу. Сердце Закхея словно пробудилось от тяжкого, кошмарного сна. Оно встрепенулось навстречу вышнему небесному зову, взыграло нечаянной радостью, восторгом, ему дотоле неведомым. И стал Закхей новою тварью во Христе. И это не на время, а навсегда, навеки, ибо сам Христос, Божественный Спаситель, пришел не только посетить его, но быть, пребывать в сердце этого человека. В этой дивной встрече преображается не только чувство Закхея, но и воля. Она становится способной желать добра и правды и поступать в этом духе. Он ободрился, воспрянул духом. Мы слышали, как он встал и говорит Христу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Происходит действительное покаяние, коренная перемена образа мыслей, намерений и желаний. А за этим следуют плоды покаяния, добрые дела. Воля Закхея, прежде так склонная жадно забирать в свою пользу, похищать чужое, эксплуатировать ближнего, теперь претворяется в жажду раздавать нищим, возмещать хищение с избытком. Христос, видящий всепроницающим оком тайны души, знающий, что в человеке, подтверждает действительность, основательность обращения этого грешного человека от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Он говорит Закхею: «Ныне пришло спасение дому сему, ибо и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». В этом вся суть Евангелия, благой вести о спасении во Христе, о духовном возрождении, необходимом и доступном не только детям Авраама, но и всем людям. Великая встреча Закхея со Христом привела к великому последствию, к его спасению во Христе. Теперь он делается достойным своего имени, ибо слово «Закхей» в переводе с еврейского языка означает «человека чистого, оправданного на суде». Он получает это оправдание от святого Бога, который ненавидит грех, но любит миловать того, кто грех свой оплакивает. Это спасение, нравственное избавление Христос совершил своей искупительной смертью на кресте Голгофы, пролив свою пречистую кровь за грешный род людской, за каждого из нас. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так написано. Встреча Закхея со Христом, как мы слышали, произошла в Иерихоне. Спаситель проходил через этот город, когда он шел в Иерусалим, чтобы там пострадать за нас, вне города, на Голгофе, на лобном месте, предназначенном для казни преступников, умереть на позорном кресте. Из-за этого мытаря, из-за всех нас, из-за тебя, слушающего эти слова. Согласно пророчеству Исаии, жившему в VII веке до Рождества Христова, он – Божественный Искупитель мира, праведник к злодеям причтен был, чтобы нам, грешникам по природе, получить прощение и быть причтенными к праведнику по благодати Его и начать новую жизнь во имя Его. И теперь Христос, распятый за нас, воскресший и вновь грядущий, призывает всех ищущих света, зовет и тебя, как он призвал Закхея. Сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме, обитать в твоем сердце. Поступи же, друг, как Закхей, который поспешно сошел со смоковницы и принял Христа с радостью. Не уклоняйся от этой великой встречи, не откладывай великого решения, от которого зависит вся твоя жизнь, теперь на этой земле и в вечности. Слово Божие говорит: ныне, теперь, когда услышите голос Его, доброго пастыря, положившего душу свою за нас, не ожесточите сердец ваших. Послушаем о том, что случилось однажды в результате откладывания подобного решения. Орел сидел на льдине, плывущей по реке, и клевал свою добычу. Льдина быстро подвигалась по реке, на которой впереди грозно шумел водопад. Орел успокаивал себя: «Еще успею, еще немного поклюю, а потом подниму свои крылья и улечу». Вот и водопад. Орел взмахнул могучими крыльями, но, увы, лететь он не мог. Его лапы примерзли ко льду, и он вместе со льдиной был увлечен силою водопада в бушующую бездну. Таково страшное следствие откладывания. Я лично пережил эту великую встречу со Христом много лет тому назад, в юности, в мои студенческие годы, и никогда об этом не жалел. Слава Христу, возлюбившему нас! Хвала небесному другу молодежи, спасшему нас в критические, трудные годы переходного возраста, даровавшему нам внутренний мир, силу против греха, ведущему нас сильной рукой через бури, искушения, испытания. Во Христе наш юношеский пытливый разум нашел истину. Наше чувство ощутило в нем духовную, вдохновляющую красоту. Наша воля загорелась желанием творить добро и для этого укрепилась благодатью Спасителя. Друг, какого бы возраста ты ни был, ты пришел в этот мир греха, печали и слез. А Христос пришел на эту землю для того, чтобы найти и спасти тебя. Призови же имя Его, открой Ему сердце твое, и Он явит тебе благодать для новой, радостной, побеждающей жизни. Говорит Владимир Марцинковский. Гора Кармил в Галилее. Симон Киренеянин. Христос стоял перед властями и толпой, истерзанный бичами римских солдат, измученный, покрытый кровавыми язвами. Его лицо обезображено ранами. Щела струится кровь, она стекает из-под колючек тернового венца. Вот кончился суд. Христос осужден на смерть. Его ведут на распятие. На его плечи взваливают тяжелый крест, деревянный столб с перекладиной, весом в несколько пудов. Только такой крест мог выдержать на себе тело взрослого человека. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Божественный Искупитель понес на себе тяжкое бремя грехов всего мира. Он медленно подвигался, совершая свой скорбный путь, согбенный, припадая низко к земле, изнемогая под палящими лучами солнца. Эти страдания тронули сердце суровых римских солдат, и они, как написано в Евангелии, заставили проходящего некоего киренеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. Симон был неизвестный человек, один из многих, носивших это столь популярное имя, некий Симон, крестьянин, возвращавшийся с поля. Он был родом из Кирены, области, расположенной на северном берегу Африки. Шел он с поля, усталый от работы, на которой ушли утренние прохладные часы апрельского дня. И теперь он не взял бы на себя добровольно тяжкой ноши, но его заставили. Оклик римского легионера требовал беспрекословного повиновения. И ему оставалось лишь подставить плечо под тяжелое бремя и покорно влачить его на себе. Он идет среди толпы, начинает присматриваться к тому, что происходит вокруг. Римские солдаты в сверкающих шлемах, с мечами и копьями, жители Иерусалима, священники, книжники, фарисеи, женщины. Перед ним идет в длинном хитоне смертник, осужденный на позорную казнь. Какое же низкое преступление совершил он? По виду он не похож на преступника. Его поступ спокойно, чело обращено вверх, ни слова ропота в устах. Вот он оглянулся на Симона. О, какой взор! Ни гнева, ни озлобления, ни мрачного отчаяния! Эти очи, полные скорби, сострадания, этот взгляд, полный любви, как бы признательности за участие, перевернул душу Симона. Он забыл усталость и тяжкую ношу, резавшую плечо. Он впился взором в светлый образ человека, идущего перед ним. В толпе слышны вздохи, всхлипывания, стоны, вырастающие в плач и рыдания. Это плачут иерусалимские женщины. Они не раз слышали призывы Христа к новой возвышенной жизни и порывались за ним ввысь, на новые пути, прочь от затхлой безжизненной религии книжников и фарисеев. Они рыдают о нем. Христос обращается к ним. «Тщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Симон слышит эти слова и недоумевает. Кто он, этот человек, скорбящий о других в час своего страдания? Приходит за старую городскую стену, к высокому холму, имеющему вид человеческого черепа. На его склоне страшно зияют две пещеры, напоминающие глазные впадины, и тут же искривленный рот. Все это мы, живущие в Израиле, видим до ныне. Этот холм называется Голгофа, что значит лобное место, место казни. Шествие останавливается. Темнеют три глубокие ямы в земле для трех крестов, для распятия Христа и двух разбойников. Симон опускает крест на землю, облегченно вздыхает, стирает рукавом пот с усталого лица. С Христа снимают верхнюю одежду, кладут его на крест, лежащий на земле. Тяжелым молотом вбивают гвозди в руки и ноги. Симон весь вне себя. С замирающим сердцем он наблюдает лицо осужденного. Вот он открывает мертвенно-бледные уста, устремляет глаза к небу и говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Что это? Он не ропщет, не проклинает. Он молится не за себя, а за врагов, к Богу, как сын, к своему отцу. Воистину, это необыкновенный человек, не земной, не здешний. Воины подняли крест и опустили его в яму. Все тело распятого повисло на гвоздях, сунулось вниз, налегло своей тяжестью на гвозди, и раны на руках и на ногах разодрались, причиняя ужасную боль в этих чувствительных скоплениях нервов. Как должно было изнывать от невыносимой боли все тело в этом противоестественном положении, причиняющим так называемое смещение внутренностей. И это в течение 6 часов, под жгучими лучами полуденного солнца, под градом язвительных насмешек книжников, фарисеев и священников. Симон видит лица этих вождей народа. Они злорадно усмехаются, показывают пальцами на распятого праведника. О, эти книжники и фарисеи, погрязшие в обряды и буквы, далекие от Бога и от народа, проводящие дни в душных городских синагогах над старыми свитками, сделавшие из религии предмет корыстного промысла, превратившие храм в дом торговли и вертеп разбойников. Они так чужды Симону, простому земледельцу, любящему труд на земле. Просторы полей, песни жаворонка над зеленеющей нивой, шум золотых колосьев в дни жатвы. И теперь ему ясно, что тот, которого крест он должен был нести, он не с ними, не с фарисеями, он жертва их. Иисус из Назарета, царь иудейский, так гласит надпись, прибитая ко кресту. Иисус, плотник, сын Марии, происходящий из бедной трудовой семьи, хотя царская кровь дома Давидова течет в его жилах. Симон слыхал о нем, о том, кто без престола и короны, без меча и войска овладел сердцем простых детей народа, рыбаков, молодежи. А если теперь он так владеет собою, так царственно спокоен среди тяжких мук, тогда он воистину царь, достойный управлять Израилем и всеми народами. Он пленил уже сердце Симона своей духовной красотой. Стоя на Голгофе среди шумной, волнующейся толпы, Симон забыл все, свой дом, жену и детей. Он остался у креста. Он слышал каждое слово Христа, как он помиловал разбойника, висящего рядом с ним на другом кресте, как он поручил свою мать любимому ученику, как запекшимися устами в лихорадочном жару воскликнул это полное муки слово «жажду». И когда воины поднесли ему уксус, сердце Симона разрывалось от жалости к невинному страдальцу. С внутренним трепетом он слышал вопль Христа, исполненный невыразимой тоски. Боже мой, зачем ты меня оставил?» Слышал Симон все другие слова крестного Евангелия, все до последнего издыхания, до предсмертного возгласа: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Был знойный яркий полдень, и вдруг померкло ослепительное солнце, и стало так темно, что в вышине показались сверкающие звезды. И неудивительно, ибо померк свет мира, закатилось духовное солнце, солнце правды, и земля потряслась. Не от того ли она содрогнулась, что отвергли того, кто является центром мира, его осью, ибо все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Тогда сотники, те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Среди стоявших там был и Симон, и он с полным убеждением мог повторить за языческим офицером: «Да, Сын Божий». Ибо так страдать, так любить и прощать среди своих смертных мук может только Бог. Казнь совершилась, народ среди жуткой тьмы в глубоком молчании расходится с Голгофы по домам. Потрясенные всем виденным, они идут медленно, бия себя в грудь. Среди них возвращается и Симон, погруженный в глубокую думу. Что-то новое свершилось в его душе, какой-то сдвиг, переворот, ему открылся новый мир. Канун субботы, вечерние звезды зажглись в небе, в доме Симона на столе ярко горят субботние свечи. Жена с волнением встречает Симона: «Симон, что случилось с тобой? Почему так поздно?» В изнеможении он опускается на скамью, глаза горят на бледном лице. Он говорит с волнением, переводя дух: «Я был там, на лобном месте. Я нес крест Иисуса. Я видел, как он умирал. Воистину он Мессия Израиля, царь иудейский». Он передал ей все подробности того, что он видел и пережил в этот день. Жена жадно слушала его, стараясь не проронить ни одного слова. И она, подобно другим чщерам иерусалимским, истинным детям Израиля, чщерам Сиона, уверовала в того, кто пришел на Сион отвратить нечестие от Иакова. И вот Симон и его жена единодушно стали на сторону Христа. Эту веру они передали и своим детям Александру и Руфу. Дальнейшие сведения о семье Симона мы находим в последней главе послания апостола Павла к римлянам. Там написано: «Приветствуйте Руфа, матерь его и мою». В этих словах апостол Павел называет матерь Руфа, жену Симона, своей духовной матерью. Так велико было нравственное обаяние этой христианки. В нашем рассказе мы дополняем возможные подробности, следуя голосу сердца. Не зная, как все это было, но представляя себе, как это могло быть согласно духу Евангелия и природе человеческой души. Дорогие друзья, Христос, распятый, воскресший и вновь грядущий, призывает всех нас. Спаситель говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Избери же, друг, иго благое Христа, тебя возлюбившего до смерти крестной, избери светлый путь, чтобы, подобно Симону Киренеянину, участвовать в несении креста Христова, подвязаться за Евангелие мира и правды на этой земле.